Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 21 августа. Сегодня мы говорим вот о чем. Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке сообщил 21 августа, что России так и не удалось остановить наступление Украины в Курской области. Более того, сейчас ВСУ начинают битву за очередной районный центр после Суджи, поселок Коренево. К такому выводу аналитик пришел, проанализировав видео, опубликованное телеграм-каналом российской группировки «Север» 21 августа. На нем бойцы ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в Коренево. Прямая речь. Спустя две недели боев в Курской области российская армия приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства, прокомментировал возможную потерю Коренева российской армии Рёбке. В то же время Россия продолжает продвижение на Донбассе. Судя по карте Deep State, агрессор начал штурмы Торецкой и Новогродовки. Восточная окраина этих городов уже в так называемой серой зоне. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 66 атаках агрессора на Покровском направлении. Это новый рекорд активности армии Российской Федерации на этом участке фронта. Сегодня в студии будем говорить о том, чем грозит российской группировке Курской области возможная потеря следующего областного, районного центра Коренево. Зачем Кремль создал новые группировки войск Белгород, Курск и Брянск? И может ли ситуация на Донбассе резко ухудшиться для вооруженных сил Украины? Например, после перерезания трассы Покровск-Карловка. С нами сегодня будут зам городского главы Селидова по информационной политике Татьяна Брянцева, мой коллега Сергей Горбатенко со свежей информацией из Мирнограда, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и журналист, главред и интернет-издание «Остров» Сергей Гармаш. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайбер и телеграммы. Их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке бои сосредоточились под Выемкой и Переездным. Продолжается атака российских войск на Часовьяре под Ивановским на юго-востоке от него. А на севере у россиян есть продвижение в Григоровке. На южном фланге Бахмута российские подразделения снова штурмовали Клещеевку, которую пытались взять с осени прошлого года. И 24 атаки агрессор совершил в направлении Торецка. Нью-Йорк, Нелеповка, Залезная, сообщает Генштаб. Дипстейт констатирует продвижение РФ Пивничным и в Дружбе. Западный край Донецка. На Покровском участке снова антирекорд. 66 российских штурмов за сутки. Воздвиженка, Михайловка, Новогродовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Скучное, Карловка и Зеленое поле. По данным Deep State, противник продвинулся в Завитном и Новогродовке. На Кураховском участке россияне давили под Константиновкой и Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за прошлые сутки агрессор атаковал в районе Петропавловки, Берестова, Стельмаховки, Синьковки и Степовой Новоселки. На Лиманском, Макеевке, Новосадово, Грековке и Дебровы. На юге Донецкой области войска РФ атаковали в направлении Водиново.
Ну и сейчас оперативно свяжемся с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Ну как что, из Мирнограда. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Город спешно покидают мирные жители. Совсем недавно мы говорили с главой этого военной администрации этого города. Он сказал, что даже там двух недель нет для того, чтобы покинуть город. Там артиллерия утюжит Мирноград. Пообщался ты сегодня с многими людьми. Подробнее покажем мы вот это все позже в Мирнограде. Ну а сейчас расскажи, пожалуйста, что ты увидел, насколько там опасно.
Что я увидел, вот пока я был возле стелы на въезде в город, периодически я видел колонны машин, которые вывозят имущество в салоне, на багажниках, в автомобильных прицепах. Вот, видел, как одна машина не спеша за собой тащила мотоблок небольшой. То есть люди из Мирнограда выезжают. Также, пока я ездил с волонтерами на эвакуацию по самому городу, на улицах видно небольшие бусики, в которые люди загружают свои вещи, загружают вещи в личный автотранспорт. Возле одного многоэтажного дома я видел фуру, огромную фуру, возле которой стояли стулья, какая-то другая мебель. То есть видим, что люди, по моему мнению, довольно-таки разумно поступили, основательно. И сейчас, когда уже около 3 километров остается российским войскам до Мирнограда, когда в городе уже начинают летать российские FPV-дроны, когда вот видим последствия, работает артиллерия и управляемые авиационные бомбы, видим, что люди фактически массово эвакуируются. Вот. Но не все. Некоторые говорят, что имеют печальный опыт предыдущих эвакуаций, когда не смогли найти жилье, работу, либо деньги и вернулись. И вот, как сказала одна мне женщина, у меня сын пропал без вести на войне, и я буду умирать здесь, в Мирнограде, в своей постели. Магазины работают, но потихонечку они закрываются. Хочу напомнить, что комендантский час там до 11 и начиная с 15 часов. Небольшое окошко. И я видел, как люди идут в магазины, идут с сумками, пытаются купить продукты, питьевую воду. Вот я зашел в один из магазинчиков в центре Мирнограда. Мне запретили там снимать, но продавщица сказала покупателю, который был передо мной, вот я еще сегодня работаю, но завтра уже выезжаю, потому что возле меня постоянные прилеты. То есть видим, что Мирноград на сумках, а в Мирнограде, из Мирнограда вывозят людей различные гуманитарные организации, отдельные волонтеры. Видим, что жители Мирнограда довольно-таки ответственно подошли к эвакуации. Но, как мне рассказал руководитель военной администрации Юрий Третьяк, есть семьи, в которых родители прячут детей от эвакуации. Он говорит, что данные об этих семьях передают в полицию, и уже полиция будет заниматься, я так понимаю, принудительной эвакуацией из-под огня российских войск украинских детей.
Я напомню, что Мирноград — это де-факто город-спутник Покровска, но находится он ближе к линии фронта, ну и поэтому там такая сейчас критическая, по крайней мере, гуманитарная ситуация. Еще раз напомню, что готовится к монтаже твой репортаж из города Мирноград, покажем его. Сережа, спасибо тебе большое. Журналист Донбасс Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко был вместе с нами. Вот упомянул Сергей, что для многих людей, которые не собираются сейчас покидать, в частности, Мирноград, аргументом было то, что нет, некуда переезжать. Мы сейчас об этом подробнее поговорим, пообщаемся с еще одним городом на Покровское направление. Это Селидово, на юг от Покровска. С нами зам городского главы Селидово по информационной политике Татьяна Брянцева. Татьяна, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Татьяна, ну давайте немножко о ситуации в городе расскажем аудитории. Фронт к Селидово приближается к северо-востоку со стороны Новогродовки, Птичьего. Это тоже менее 10 километров. Как сейчас выглядит ситуация в городе? Долетают ли снаряды? Слышен ли фронт?
Так, звичайно. Чутно його постійно. Вже тільки за сьогодні в день громада зазнала 3 ворожих обстріли. Це з FPV-дронів було обстріляно наш евакуаційний автомобіль. Під час евакуації там знаходилися цивільні мешканці, працівники ДСНС та поліція. На щастя, без постраждалих. Пошкоджено було цей саме евакуаційний автомобіль. Також під час артилерійського обстрілу в місті Українську сьогодні в день загинула одна цивільна особа. Пошкоджено багатоповерхові будинки. І третій обстріл – це по Селидово також сьогодні в день. Російські війська обстріляли центральний ринок. На щастя, він вже не працював, тому загиблих та поранених немає.
Тетяна, а є цифри, скільки людей залишилось в місті зараз?
Так, на сьогоднішній день у нас близько 3,5 тисяч мешканців залишається.
Уїжджають?
Так, так.
Тетяна, на що можуть рассчитывать виїжджаючі? На яку допомогу по пути к конечной точке эвакуации? Що должны подготовить для себя самостоятельно? Ну, то есть, именно местная и государственная власть, что предоставляет? Потому что очень часто слышно, куда я поеду?
Евакуація, почнемо з того, що евакуація обов'язкова. У нас вже більше 2 років триває в Донецькій області, алгоритм вже відпрацьований. Ми надаємо і безкоштовні автобуси, також потяг евакуаційний. Кожного місяця змінюється маршрут в залежності від того, в якій області є вільні місця, в шелтерах будинки надають, квартири. Тобто варіанти завжди є. Кожної неділі ми моніторимо на місцях інформацію по всій Україні, де саме, скільки місць є. І всю цю інформацію ми висвітлюємо на своїх сторінках. Також люди можуть дізнатися про місця, куди вони можуть евакуюватись, зателефонувавши на номер телефону нашого контакт-центру. Тобто інформація є в свободному доступі, постійно ми з людьми комунікуємо. Також на тому тижні було централізоване оповіщення мешканців Селидівської громади. Це машина до СНС їздила по громаді, централізована система оповіщення, розповідала, на які номери телефонів вони можуть звернутись, куди саме, в які служби. І також у нас посилена комендантська година з понеділка з 11-ї. Тепер люди можуть пересуватись вільно з 11-ї до 15-ї. І саме в цей час, я хочу нагадати, саме в цей час сьогодні російські війська 3 рази обстріляли нашу громаду.
Тобто зараз у вас комендантський час, я так розумію, да?
Вже почався, так, вже почався.
Тетяна, ну я правильно вас понял, что каждый, покинувший Селидово, в частности, получит какое-то временное жилье?
Так, звичайно.
А на какой срок? Как это все происходит? Ну вот, да, люди будут задавать такие вопросы. Это на все время эвакуации или на первое время? Как это работает?
Є різні варіанти. Тобто, якщо людина там терміново виїжджає, бо вона там не вирішила, так, куди вона саме там хоче, вона виїжджає в ті місця, які у нас визначені, є тимчасові місця, вона може там залишитись там, на 2 місяці, за бажанням на півроку, на рік, це як вона забажає. Вона ж може потім там заспокоїтись після обстрілів і зрозуміти, куди їй далі рухатись. І вже там комунікувати, куди далі вона може там на постійне місце проживати. Різні фонди надають і в Київській області, і модульні будинки, там, і на 5 років на безкоштовне користування. Тобто людина тільки за комунальні послуги сплачує. Угу. Варіантів є дуже багато. Дуже багато. Було б бажання у людей, ми обов'язково знайдемо варіанти.
Да, ну я думаю, действительно, многие украинцы на свободной территории хотели бы помочь вот жителям прифронтовых городов, поселков. Действительно, есть у них такая мотивация. Татьяна, какие-то финансы, там, продукты дается это на первое время тем, кто выезжает? Предусмотрено это или это своими силами?
Так, звичайно. По-перше, ми вже відкрили Селидівська громада. В цьому місяці ми відкрили 2 центри підтримки внутрішньопереміщених осіб в Дніпропетровській області і в Київській області. Наразі ми формуємо базу. Першим мешканцям, які вже у нас в цих областях знаходяться, вже допомога гуманітарна була видана. Наразі відбувається формування бази і постійно у нас буде відбуватися видача гуманітарної допомоги. Тобто ми дізнаємося, даємося у людей потребу, комунікуємо з ними, що саме їм потрібно, і потім викликаємо їх на якийсь час і видаємо їм цю допомогу.
Угу. Тетяна, ну і останній вопрос. Ви сказали, що около 3000 людей осталось Селидово, якщо я вас правильно услышал. А быстрее стали виїжджати, да, фронт приближається к городу? Ну, тому що многие, да, рассчитывали, що вооруженные силы України зможуть здержать натиск от агресора на этом направлении, но не получается. Сейчас інтенсифіцировався вот этот процес виїзду.
Так, наші Збройні Сили, дякуємо їм, вони роблять все, що від них тільки залежить. Так, мешканці зараз більш інтенсивно виїжджають, записуються до нас на евакуацію, ми бачимо все. Тільки у нас дітей дуже багато за останній місяць виїхало, залишилось десь близько 60 дітей зараз в громаді. Десь місяць тому було 700, тобто... Тенденция мы видим.
Ну, мы со своей стороны тоже призываем мирных жителей эвакуироваться, потому что видели мы за все время российско-украинской войны, особенно в полномасштабной ее фазе, как Россия пытается захватывать города, она их фактически стирает с лица земли, и там не получить ранений или не погибнуть очень трудно, как бы это ни было печально. Но мы, как слышали, сейчас местные и государственные власти помогают тем, кто выезжает, будет жилье. Есть много желающих во всех областях Украины принять людей из фронтовых областей. Татьяна, спасибо вам за ваше время. Татьяна Обрянцева с нами была, замгородского главы Селидова по информационной политике. К Селидово фронт тоже приближается. Армия агрессора менее чем в 10 километрах от Селидова. Мэрия Москвы заявила о самой массированной дронной атаке на российскую столицу. Мэр города Собянин говорит, что над Московской областью сбили 10 беспилотников. Вот какие видео опубликовали москвичи этой ночью. Все это происходило с 3 до 5 утра.
Ой, осколки на наш поселочек упали.
Эксперт по анализу открытых данных немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке сообщил вчера, что России так и не удалось остановить наступление Украины в Курской области. Более того, сейчас вооруженные силы Украины начинают битву за очередной районный центр после Суджи. Имеется в виду поселок Коренево. К такому выводу аналитик пришел, проанализировав видео, которое опубликовал телеграм-канал российской группировки «Север» 21 августа. На нем бойцы вооруженных сил Украины находятся в 300 метрах от въезда в Коренево. В то же время Россия продолжает продвижение на Донбассе. Судя по карте Deep State, агрессор начал штурмы Торецка и Новогродовки, восточной окраины городов уже так называемой серой зоне. Украинский генштаб сообщил о 66 атаках агрессора на Покровское направление. Это новый рекорд активности армии РФ на этом направлении. С нами военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте, рад вас видеть.
Да, добрый день.
Алексей, ну, сейчас каждый день в Украине это хорошие и плохие новости для украинского общества. Хорошие, ну, наверное, так воспринимает большая часть украинского общества то, что происходит на территории Российской Федерации, плохие – Донбасс. Ну, давайте начнем с хороших, наверное, сегодня, да, возможно, будет захвачен, ну, идет бой сейчас за ПГТ Коренево, это там около 5500 гражданских живет, но если верить Википедии, непонятно, сколько сейчас там живет, потому что там какое-то время уже активные боевые действия вокруг него происходят. Вот видим, где он находится. Есть политический аспект в том, что если вооруженные силы Украины возьмут под контроль этот населенный пункт, ну, действительно, это будет, наверное, такой стыд для Владимира Путина. Ладно, Суджа, да, это эффект неожиданности. В первые дни удалось захватить вот этот вот город. Но Коренево, вот уже прошло 2 недели после военной операции в Курской области, а тут еще один районный центр, да, это политический аспект. А военный какой-то есть аспект в том, что если ВСУ возьмут этот город?
Но они не могут быть разъединены, военные и политические объекты. То, что мы делаем на Курске, ну, в Курской области, это влияет и на боевые действия, естественно, на других участках фронта, потому что там кое-где начинают снимать войска, ну, много чего. Тут, вы знаете, как-то так одним таким легким росчерком соединить военную и политическую составляющую, это, ну, это достаточно сложно. Не могут эти действия на Курщине как не влиять на военные действия на всей линии фронта. Почему-то многим казалось, что именно с Покровского направления россияне будут снимать войска для того, чтобы попытаться блокировать наше продвижение на Курщине. Ну и так как они войска не убирают с Покровского направления, и там они ведут активные боевые действия, то приходят к такому очень интересному выводу, что Курская операция, ну, неуспешная, что, может, ее не надо было делать, потому что цель как бы не достигнута. Хотя такой цели никто не ставил, и россияне и не собирались снимать войска с Курского направления, независимо от того, что бы происходило на Курщине. Этот участок, Покровское направление, это примерно 5% от всей линии фронта, больше 1000 километров. И там происходит до половины, треть как минимум, до половины боевых столкновений реальный ад, и там сосредоточена, ну, основные, ну, не основные, а большая группировка россиян. Ее оценивают в количестве примерно 50 тысяч российских военнослужащих. Там делают штурмовые действия. Непонятно, почему и как пришли к выводу, что они хотели снимать и будут снимать войска именно в первую очередь с Покровского направления. Если у них на линии фронта больше 600 тысяч военнослужащих, и там, где у них пока еще тактическая инициатива и 50 тысяч, и основные боевые действия, есть еще 500 000 на других участках линии фронта, где не такие активные боевые действия, но там они снимать почему-то не будут, а будут снимать именно там, где у них всего 50 тысяч, и там, где у них есть стратегические, тактические успехи.
Хотелось бы, наверное, Алексею, чтобы было все именно так.
Ну так, ну просто логика. Ну а зачем? Ну, они действительно не могут снять с Покровского направления, но не в первую очередь, а последнюю. Когда уже не будет у них другого выхода, когда мы будем и дальше продолжать наступательные действия на Курщине, тогда вполне возможно, что они будут перебрасывать войска из Покровского направления. Но еще раз, там 50 тысяч, а вокруг, где не такие активные боевые действия, больше, чем 500 000. Но снимать будем там, где 50, а не там, где 500 000. Ну, как там, ну, знаете, ну, я не понимаю эту логику и не понимаю, как это можно было поверить. Но это сработало российское ПСО очередное. Ну, видите, они, информационная составляющая войны для россиян очень важна, и они активно в этом направлении работают.
Если Коренево станет украинским, перейдет под контроль Украины, второй районный центр, ну и там еще же есть район Глушковский, да, который тоже, возможно, может перейти под контроль Украины. Уничтожены мосты были, уничтожают сейчас понтонные переправы. Группировке украинской там нужно немножко пройти, чтобы дойти до реки Сейм и замкнуть котел для российской группировки. Ну, это серьезные успехи, да, и получается, что вооруженные силы Украины будут, если контролировать два районных центра, там всерьез и надолго. Это же опорные пункты такие определенные для обороны, да?
Да, Глушковский район, после того, как было три моста через речку Сейм уничтожено, россияне построили понтонную переправу, хотя и они очень этим гордились, что, мол, ничего страшного, нет мостов, будет понтонный, но по понтонам, ну, не так быстро и не в таком количестве, не, ну, это гораздо сложнее перевозить что-то, это очевидно, чем по стационарным мостам, и стационарный мост уничтожить сложнее, надо точное попадание, а понтоны можно даже если рядом что-то взорвется, то его просто волной перекинет, там эти устройства понтоны, которые там построили. Тем более по последним снимкам с аэрокосмическим, там уже понтонных переправ нет. Что значит для Глушковского района, для этой группировки, ну там наши войска на Теткино, если там по карте можно было бы посмотреть, и перерезанные мосты, россиянам отступать некуда. Это похоже на Херсонскую операцию, когда они там топили друг друга через Днепр, пытались переправиться с правого берега на левый. По сути, можно сказать, что эта группировка россиян не окружена, но уже наполовину заблокирована. Подвозить туда что-то серьезно они уже не могут. И если надо будет отступать, уже, ну, вывести, сколько там находится, точно сказать нельзя, россиян, ну, это тысячи людей, вывести их через понтонные переправы под обстрелами, ну, это, ну, Херсон-2 называется, то есть там им будет не очень, скажем так, им комфортно. Если мы еще окружим эти войска и возьмем в плен еще там, это уже будут, наверное, сотни российских военнослужащих, то это, мне кажется, уже более серьезно повлияет на линию фронта на востоке, там, где сейчас пока у россиян тактическая инициатива.
А как повлияет это?
Я думаю, что это начнутся уже там некоторые генералы снимают за Курск, уже там какие-то уголовные преследования начинаются. Я думаю, что там их позабирают ФСБ, начнутся какие-то там впыточные, у них это традиция на России. Ну, дестабилизация в военно-политическом руководстве, ну, хотя бы в военном руководстве, ну, это и есть военная составляющая наступательной операции, в том числе одна составляющая.
Бригадный генерал Патрик Райдер, представитель Пентагона, сообщил, что США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области, где две недели продолжается наступление украинских войск. Но он отказался уточнять, идет ли речь о передислокации российских сил из Украины или из других регионов России. Но много есть об этом информации, что это и ахматовцы, и некоторые батальоны с Херсонского, Запорожского направления, их и срочники. Такие вторичные силы, можем сказать, да, не очень боеспособные, не очень слаженные тоже. Адекватно реагирует Россия на вот эти угрозы в Курской области или как-то не очень? Может, Путину там врут по состоянию дел?
Я думаю, ему не врут, и просто для него признать провальную операцию по обороне Курска, ну, ему даже ментально, мне кажется, это сделать сложно. Он дал распоряжение до 1 октября наши войска оттуда убрать, и то, что собирается, вы правильно сказали, с временно оккупированного Крыма, с запорожского направления, потом сняли часть войск с финской границы, с Калининграда, срочников по всей России собирают, хотят туда направить. И руководить этой группировкой будет уже не военный, а представитель ФСБ. Про что это говорит? Это, ну, Я думаю, что Путин это все понимает, хотя не хочет сам себе в этом признаться. Если собрать с разных подразделений, там даже воздушно-космические войска какие-то подразделения туда привлекают, но будут их использовать как пехоту. Ну, с разных подразделений, даже если брать там 10-20 тысяч человек, но для того, чтобы они стали воинским подразделением, они должны пройти украинское боевое слаживание. То есть, как взаимодействовать, кто тут командир, кому подчиняться, потому что с разных военных частей у них там свое понимание, как оно должно строиться. Ну, это естественный процесс. Просто, ну, давайте проще, чтобы не... Если 100 человек, собрать 100 человек, даже военных, с разных подразделений, дать им всем автоматы, там, и гранатомет, это не будет рота. Это будет просто 100 человек, как человек с ружьем, да? Это будет 100 человек с оружием, но это не рота. Для того, чтобы, если это с разных, даже военные, с разных подразделений, чтобы они стали ротой, надо провести, ну, я не знаю, как просто, боевое слаживание. Ну, и тем более, если это не 2-3, а там 5-6 разных частей, то такое слаживание должно проводиться, ну, как минимум, ну, 2-3 недели. Даже вот у нас, например, когда едут на ротацию, даже если это с одной воинской части, это как батальонная группа там, или ротная группа, после ротации, после отдыха, восстановления, но все равно перед выездом идет боевое слаживание, которое, ну, хотя бы неделю длится. Это если это один и тот же батальон, одна и та же воинская часть, все равно надо подготовиться. Если собрать, ну, я просто по себе помню, когда-то в 16-17 году, когда у нас были задания еще во времена АТО, и собирались группы с разных воинских частей, ну, вот с листа очень сложно что-то
было. Да, но это можно понять, да, даже гражданский, наверное, может это понять.
Это достаточно очевидно.
Алексей, хочу у вас еще спросить, попросить комментарий. Минобороны России объявила создание 3 новых группировок войск: Белгород, Брянск и Курск. Ну, также создается координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Вот такое создал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Зачем эти новые группировки войск?
Ну, вы знаете, ну, я думаю, ну, в принципе, достаточно логично даже, можно так объяснить. Ну, они хотят создать какие-то центры, которые, ну, Белоусов, он же отличается от Шойгу, он все-таки человек гражданский, и он так по-бизнесовому пытается организовать военные действия, то есть создать центры, поставить руководителя, который будет за все отвечать, и потом уже с него спрашивать, давать ему распоряжение, с него спрашивать за выполнение или невыполнение этих действий. Ну, мне кажется, что это какого-то эффекта, ну, логика понятна, а эффект, мне кажется, будет минимальный, разве что появятся новые какие-то вакантные должности, ну, может, даже генеральская, там, я думаю, что командующая группировка какой-то, это генеральская должность, ну, появится больше новых генералов в России. И другого эффекта какого-то я там пока, честно, не вижу.
Несколько минут у нас с вами осталось, но попрошу Донбасс вас прокомментировать. Есть продвижение, расширяется Черетинский выступ, странная ситуация в Нью-Йорке, там, если смотреть на карту боевых действий, но ее поясняет проект Deep State House обоих сторон. В последние дни россияне по определенным маршрутам обходят СП-шки сил обороны и пытаются концентрироваться в Нелиповке, где уже идут бои по ликвидации противника, сообщает Deep State. Вот так сейчас выглядит карта боевых действий в Нью-Йорке. Есть, как мы видим, серые зоны, где находятся СП-шки вооруженных сил Украины. У меня такой к вам общий вопрос. Может ли как-то ситуация сейчас резко ухудшиться для вооруженных сил Украины на Донбассе из этого продвижения России? Ну, например, если Россия перережет трассу, которая ведет из Покровска в Карловку, там такой важный логистический пункт, это, я так понимаю.
Ну, вы знаете, ситуация там постоянно ухудшается, но и их наступление где-то идет со скоростью 1 километр за 3-4 дня. Нью-Йорк был достаточно укреплен еще с 2014 года, и, ну, россияне, вряд ли они будут пытаться штурмовать, хотя кто их знает, крупные города, они будут пытаться их обойти, потому что бой в городе, ну, если это такой серьезный населенный пункт, ну, как Покровск, не дай бог, или Торецк, то там можно вести боевые действия, ну, месяцами, если не годами. Ну, годами, может, нет, а месяцами, да. Поэтому тактика, ну, видимо, после Бахмута, они после Авдеевки, они посмотрели сложно, и их действия будут, ну, достаточно прогнозируемы. Они будут пытаться обойти, перерезать какие-то логистические, ну, проще говоря, окружить войска, которые там находятся, если они там останутся, и мы их не выведем, ну, двигаться дальше. Но насколько это критично? Ну, это достаточно критично. Хотя, как говорят наши представители военно-политических, ну, войсково-цивильные, не знаю, как просто правильно перевести, что возле Покровска дальше построены достаточно серьезные фортификации. В принципе, наверное, там врага и остановят. Получится это или не получится, но мы надеемся, что получится. Тем более, по всем прогнозам, российская армия, ну, она, будь любая армия, не может вести наступательные действия долго, она вычерпывается возможности, и пик их невозможностей приходится как раз на вот эти дни. Нам еще продержаться, ну, буквально пару недель, и война не закончится, наступление не закончится, но их интенсивность существенно уменьшится. Еще раз, ну, подумайте, 1000 километров линия фронта, и на 50 километрах из этой тысячи происходит почти половина всех вооруженных столкновений. Это настоящий ад.
Да, 66 сегодня было, сообщил Генштаб, но это такой антирекорд за все время, сколько мы следим за вот этими цифрами. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Алексей, за ваше время. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был вместе с нами. Присоединяется к нам журналист и главред интернет-издания «Остров» Сергей Кармаш. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Сергей, Украина наступает в России, Россия наступает в Украине. Вот такая вот ситуация сложилась по состоянию на август 2024 года. И мы видим, что Владимир Путин достаточно гибридно реагирует на вторжение украинских войск на свою территорию. Ну, я так понимаю, это большие риски для него. Не переводят туда самые боеспособные подразделения. Украинские военные расширяют вот плацдарм. Я так понимаю, что у Путина есть определенные ставка. Вот он сейчас очень активно пытается продвигаться на Донбассе, растет там количество боестолкновений и так далее. На что он надеется, на что он ставит?
Я думаю, Путин хочет выйти на границы Донецкой области, административные границы, которые одновременно являются границами так называемой ДНР. Да? И после того, как Россия аннексировала ДНР, они уже являются для Путина границами Российской Федерации. И после этого он сможет, во-первых, заявить о том, что он готов остановить СВО и готов к мирным переговорам, то есть он снова станет миротворцем. А мы станем плохими, если в глазах Запада, которым доведут, скажем, то, что вот Россия готова остановиться и прекратить кровопролитие, а Украина или Киев, там режим киевский, этого не хочет, скажем. Поэтому больше внимания уделяет как раз Донбассу, чем даже Курску. Потому что для него захват Донбасса решает много проблем. Да? То есть он это развязывает ему руки. Особенно, если все-таки в Соединенных Штатах придут к власти Трамп и будет навязывать и России, и нам вот один из тех планов, которые были озвучены его там бывшими помощниками. Да, он под ними не подписывался, но все их называют планами Трампа. Но мы помним их суть, да, что вот либо вы садитесь за стол переговоров, либо, если Украина не садится, то я лишаю ее помощи, а если Украина садится, а Россия не садится, то я вооружаю Украину до такой степени, что, скажем, она разбивает Россию. Поэтому я думаю, что и мы, вот Курской операцией, и Путин готовятся к возможному варианту вот именно такому событий. Ну и кроме того, даже если не Трамп, то все-таки обратите внимание, да, вот сейчас серьезные действительно процессы происходят в Курской области, есть все юридические основания там объявить военное положение, очередную волну мобилизации, но Путин этого не делает. Он из Абхазии притащил какую-то бригаду пятнашку, которая на Донбассе воевала, то есть бандит. Своих ресурсов не хватает, но он не вводит ни военное положение, ни мобилизацию. Почему? Ну, наверное, потому что есть какие-то социологические замеры, да, которые нам неизвестны, но известны Кремлю, что люди не хотят воевать, что они устали. Ну, возле телевизоров, наверное, хотят, да, а вот своих детей, там, тех же срочников, всех прочих, они не хотят посылать. То есть есть усталость от войны и в России наверняка, иначе бы он, скажем, использовал Курск для мобилизации общества и военной, в первую очередь, мобилизации. Но он этого не делает почему-то. Поэтому я думаю, что расчет все-таки на захват территории Донбасса, после этого заявка на мирные переговоры, реализация этой заявки через Запад, через того же Трампа, возможно, если не Трампа, то Шольца или еще кого-то, да, а потом уже в ходе этих переговоров он сможет выторговывать тот же Курск. А пока будут эти переговоры, никто же войну не отменял, да, то есть он может перебросить все свои ресурсы, уже же захвачена Донецкая область, да, на тот же Курск, и освобождать ту территорию, еще и выйти на более сильную переговорную позицию уже как освободитель, да, российской территории. Поэтому, на мой взгляд, для него сейчас действительно гораздо важнее Донбасс, чем даже Курщина.
Рискует Путин с таким планом, который вы действительно подробно описали, и выглядит он, наверное, в голове самого Владимира Путина достаточно логично, но, может быть, он устарел, и там у Камалы Харрис, которая стала официально номинантом от Демпартии, хорошие шансы, она опережает уже Дональда Трампа, и не очевидно, да, что демократический президент пойдет на какую-то сделку с Владимиром Путиным, начнет его слушать. Там, тот же Шольц, которого упомянули, он тоже не демонстрирует каких-то таких желание, да, слышать Владимира Путина, идти на вот этот вот шантаж. А если все не так будет, как задумал Путин, тогда чем рискует он?
Смотрите, я бы не сильно питал оптимизм насчет Камалы Харрис, потому что мы на самом деле не знаем ее позиции. Мы знаем позицию Байдена, у которого она была вице-президентом. Это первое. Второе, мы помним, что даже при Байдене республиканская часть Конгресса блокировала полгода Украине помощь финансовую, чем поставила нас фактически в ту ситуацию, которую мы имеем сегодня на Донбассе. И Трамп останется лидером республиканского большинства, да, и будет продолжать влиятельную силу иметь, в принципе. Угу. Поэтому не все зависит даже в Соединенных Штатах от президента, да. И многое будет зависеть от того, как Россия будет использовать свой миротворческий порыв, да, который поддержит Китай обязательно, страны глобального юга, как это сейчас принято называть. Я думаю, что и в Западной Европе и Орбан есть, давайте не забывайте. Та же Ле Пен во Франции. То есть это большая политическая игра, поэтому Путин не особенно, в принципе, рискует. То есть когда сильная сторона, а Россия в данном случае выступает, к сожалению, пока еще сильной стороной, поскольку это ядерная держава, да, говорит о том, что я готова остановиться, с учетом реалий на земле, как они любят говорят, и перестать убивать украинцев, то Украина, Киев в данном случае будет выглядеть, что он за то, чтобы убивали украинцев, да, из-за территории. Поэтому нам нельзя сегодня допустить, чтобы Путин взял Донецкую область. Тогда у нас будут сильнее переговорные позиции, и тогда, инициатива, в том числе дипломатическая, будет и у нас тоже. Курск, плюс мы контролируем часть хотя бы Донецкой области, у нас уже какой-то есть паритет.
Да, и козырь. Давайте посмотрим, Сергей, я вас попрошу вместе со мной посмотреть небольшой сюжет. Мой коллега Алексей Продаевода записал бойца вооруженных сил Украины с позывным «Спикер» о том, как складываются отношения украинских военных с населением Курской области. Там очень показательное видео общения военных с местными. Давайте посмотрим на небольшое.
Бачу за цей час багато операцій, багато беру участь, і саме ця відрізняється своєю агресивністю, активністю і хорошою такою наглістю. Тобто операція була дуже правильна, нагла, і тому нам вдалося за цей проміжок часу зайняти такі позиції. Є важливий момент, який би відмітив, те, що я бачив на наших землях, коли заходили росіяни, наскільки допомагали нам з силами оборони наші люди, українці. Були різні акції спротиву, люди виходили на мітинги, люди зупиняли техніку. Жодного такого елементу з боку цивільних росіян не було спостережено. Тобто люди, хтось повиїжджав, хтось поховався на момент активніших бойових дій і вже потім повиходив і просто вступив в комунікацію з збройними силами. А вже ж всі обережно ставляться один до одного, які ми до них, такі вони до нас, але водночас, що на сьогоднішній момент немає агресії від місцевих, тобто вони беруть гуманітарку, беруть ліки, беруть їжу, спілкуються.
Хочу спросити, як ситуація у вас тут в поселку, як по гуманітарній допомозі, що потрібно?
Парні допомогли, хоча б сухпайок дали, взагалі. Предлагали воду, мы можем попалить, еще пока хватает своей. Если что, сказали, что обращаться, будем обращаться.
Местами здивовані з того, що не розмародарені будинки.
І для них це шок. Тобто, якщо десь навіть там в їхній місцеві, десь куди залазили, щось робили, тобто вони дивуються з того, що цього не роблять представники Збройних сил України. Тобто цього немає, вони здивовані. Магазини закриті стоять. Ну просто магазини продуктові стоять закриті.
Як ребята себе ведуть? Наші ребята? Все нормально.
Вежливо. Молодцы.
Ребят, все нормально.
Зашли
все
и постучали.
Самое главное, когда у вас будет пересменка,
можно, говорит, мы посмотрим. Посмотрели.
Вышли, паспорта показали.
Счастливо, аккуратно будьте.
Да, да, да.
Всегда сказал, с вами, что надо,
уже
приходите,
по улице. Мы унесем. Там внизу еще есть...
Даже плохого слова не услышали.
Вони дивуються. Найбільша реакція їхня – це здивування. Тому що їм по телевізору розповідали, як їх там будуть рятувати, вбивати, уничтожати. А тут люди приходять, дають цигарки.
У вас ряди українські, нічого не? Я їх курю, не покусаю.
Я їх курю. Я ж сам з України, так що з мене не приляже.
І коли вони кажуть, що ми думали, що ви зітрати наші там села з лиця землі, ми кажемо, це ви так робите. Ми їм показуємо фото, відео, що роблять на сході, на півдні з нашими містами, з нашими селами, як стирають цілі наші міста. Люди на це дивляться і кажуть, що ми цього не бачили, ми не віримо. В одному з населених пунктів, якому ми працювали, є знищена медична установа. І дуже видно, звідки був прильот. І це навіть росіяни бачать. Ті люди, які залишилися на самому пункті, що прильот був з боку укріплення Збройних сил Росії. І там, там неможливо інакше це визначити, тому що коли йшли бої, не може так залетіти будь-який снаряд.
Ти ж ідіоти, ти віш, що твоє?
Бачиш, я знаю, полюбимовки знаю.
Щас, як отут вот.
Придать.
Ну, смотрите осторожно, если хотите, то шаврю.
А у вас какая-то, они эвакуацию какую-то объявляли?
Бросили нас, они ничего не объявили.
Дурика вывезли, мы с ней в дурдоме работали. Она повар, я электрик.
Они ничего не объявили.
Пригнали два автобуса и маленькую машинку. Слабых погрузили на Пучковку, два автобуса одних в Железногорск, других куда-то вывезли. Все, нас бросили. Выживайте, как хотите.
Глава пришла? К старикам, вот напротив, и еще там кому-то к старикам.
Никому ничего
не эвакуация. И все, никому больше ничего не...
Сергей, спасибо, что посмотрели вместе с нами. Понятно, что многие пророссийские настроенные скажут, конечно, они говорят так, жители Курской области, по дулам автомата, грубо говоря, да. Ну, по крайней мере, нет никаких свидетельств, что украинские военные там что-то устроили вроде Бучи на территории Российской Федерации, действительно стараются соблюдать гуманитарное право. Удивились многие россияне, украинцам. Не поэтому блокируют сейчас YouTube, Telegram, WhatsApp, появились сбои, чтобы эта информация не расползалась по территории Российской Федерации. Это же... главный столб российской пропаганды, украинские нацисты в кавычках.
Честно, я сам сейчас удивился. Это очень интересный аспект, что действительно местные никак не сопротивляются, скажем так. И это не просто мы сейчас это говорим. Российские СМИ не писали ни разу, я же мониторю все это, о том, что какие-то акции на оккупированной нами территории местного населения. Это очень интересный аспект. Насчет Ютуба я не уверен, что его блокируют именно поэтому, потому что его давно собирались блокировать и замедлять. То есть это такая целенаправленная политика. А вот WhatsApp, Telegram, возможно. Возможно, потому что... Хотя это тоже направленная политика. Мы помним, было как-то письмо в конце года опубликовалось Володина, спикера Госдумы, к Путину, где, собственно, все было предусмотрено уже, вот эти шаги расписаны, как будут закручиваться гайки, да? Вплоть до национализации основных отраслей экономики и все прочее. Особенно по информационному пространству они будут закручиваться, и это уже видно. Это касается не только Курска, а давайте говорить о том, что иноагентами назвали Бриф и Незыгарь, да, которые, я читаю...
Это телеграм-каналы.
Да, это одни из основных телеграм-каналов, но Бриф – это вообще агрегатор, то есть он не пишет своих новостей, он просто показывает информационную картину, то, что пишут другие. А Незыгарь, явно там есть кремлевский след какой-то башни, то есть, скажем, ангажированное издание, претендующее на объективность. Но, тем не менее, их назвали иноагентами, то есть идет борьба вообще по зачистке информационного пространства от не то что свободомыслия, а от объективности, можно так даже сказать. Я не думаю, что это связано с Курчиной. Скорее всего, это общий тренд вот, ситуации в Российской Федерации. Информационно он будет идти и дальше.
Интересно, да, вот тоже, что вы обратили внимание, что россияне никакого сопротивления явного не оказывали вооруженным силам Украины. Может, действительно, вот это и картинка настроения в российском обществе сейчас. Сергей, спасибо вам огромное за ваше время. Сергей Гармашный был главред интернет-издания «Остров». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода», во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».